60 минут вне игры на Радио ВОС.
Вы слушаете повтор программы.
Первый четверг первого летнего месяца, дорогие друзья. Мы говорим вам здравствуйте в этот замечательный день, когда вся прогрессивная общественность отмечает 120 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мы в студии Радио ВОС в программе «60 минут вне игры» будем говорить о хоккее. Всем привет! Меня зовут Павел Обиух, Василий Дрожжиных. Сегодня с нами нет, к сожалению, для нас, но я не думаю, что, к сожалению, для Василия, потому что Василий отправился в прекрасный город Саранск, откуда скоро все вы, уважаемые слушатели Радио ВОС и любители футбола, которые доедут до Саранска, смогут послушать тифлокомментарий первого в серии из двух матчей сборной России отборочного цикла на чемпионат Европы. Но об этом как-нибудь в другой передаче, когда Василий вернется после своих всех футбольных поездок. Сегодня я один в качестве ведущего этой программы, но в студии не один. Здесь нас прямо целая толпа, и вы к нам присоединяйтесь. Скоро я скажу, как вы сможете это сделать. А пока представлю тех людей, которые обеспечивают наше вещание. Это звукорежиссер Иван Черенев, он за звукорежиссерским пультом, и Ольга Лапушкина за пультом контент-редактора. Не знаю, есть ли такой пульт есть, потом у Ольги после эфира как-нибудь поинтересуюсь. Ну, и у нас здесь есть прекрасные гости. Дорогие друзья, мы сегодня будем обсуждать, конечно же, прошедший чемпионат мира по хоккею, который все вы слушали на Радио ВОС с тифлокомментарием. Наверняка у вас есть по этому поводу впечатления, мысли и что сказать. Вы к нам обязательно присоединитесь. Ну, а пока давайте обратимся к тем людям, которые здесь сидят вокруг меня, окружили фактически, надеюсь, что бить не будут. Итак, это наши прекрасные комментаторы, которых вы все уже знаете. Вячеслав Илюшин, добрый день.
Добрый, всем здравствуйте.
Владимир Дегтярев, Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, и, конечно, мы не могли обойтись без человека, который, в общем-то, у нас главный на радио по спортивным тарелочкам. Не знаю, метаешь тарелочки, Игорь Владимирович?
Иной раз бывает.
Иной раз бывает. Да. Ну, прекрасно.
Сегодня... А Пушкину сегодня, кстати, не 120, а 220.
А, 200. Рождения. О, я прошу прощения. Моя... Я как-то обидел поэта. Я исправлюсь обязательно. Игорь Владимирович Роговских.
Я думал, он не обиделся.
Игорь Владимирович Роговских, программный директор и ведущий спортивных эфиров на Радио ВОС. Ну что же, друзья, давайте перейдем к нашей теме, а слушатели я призываю к нам присоединяться, позвонив по бесплатному телефону 8 800 700 ровно 1645 или не менее бесплатному скайпу radio.voz. Все средства связи хороши, все они для вас. Пожалуйста, звоните. Все, что вы хотели знать о наших комментаторах, но боялись спросить, можете сегодня спросить, не бойтесь. Ну, друзья, давайте начнем... Все-таки вот с какой темы, Владимир и Вячеслав, немножечко хотелось бы вот пару слов о вас, да, как о персоналиях. Все мы вас прекрасно слышали по Радио ВОС, ваши замечательные комментарии, но хотелось бы несколько слов о том, кто вы, откуда и как вообще пришли в тему спортивного тифлокомментирования. Кто начнет?
Я уступлю самым опытным.
Да, хорошо, давайте.
На самом деле, ну, опять же, да, я из Москвы раньше работал, ну, и продолжаю сейчас работать комментатором на телеканале «Евроспорт», где мы комментируем матчи уже национальной хоккейной лиги, ну, а также достаточно богатый опыт работы на «Радиоспорт», ну, «Спорт-ФМ», наверное, многие знают про эту радиостанцию, и, собственно, наверное...
Я бы сказал, многие знали.
Да, я бы тоже, наверное, так сказал.
Но при этом помнят.
Да, и вот, кстати, вот там получил очень такой хороший, богатый опыт комментирования именно в плане того, что человек едет в машине, у него нету картинки, ну, или там где-то он, я не знаю, сидит, ну, в общем, у него нет картинки, и твоя задача как можно, наверное, ярче рассказать ему о том, что происходит на хоккейных площадках. Ну, и вот, собственно, наверное, вот этот опыт, он пригодился, он помог, и сейчас, в общем-то, наверное, никаких таких сильных проблем проблем я особо не испытывал. То есть старался делать все то же самое, то есть так же ярко рассказывать, кто куда бежит, кто на каком фланге, что он там делает и вообще зачем он там находится, ну и так далее.
Ну, то есть душевного сопротивления вы не испытывали?
Нет, абсолютно, абсолютно нормально. То есть как бы мне иногда даже, я так замечал, на телевидении тоже начинаешь вроде рассказывать там по левому флангу игрок, да, зачем, думаешь, говоришь по левому флангу, ну вроде как бы картинка есть, но с другой стороны...
Вдруг человек отвернулся от экрана.
Ну, мало ли, да. Поэтому, не, на самом деле, как бы вот в этом отношении все очень просто.
Вячеслав, да, немножко
у
вас. Да.
Да, у меня несколько, ну, попроще в плане опыта, сам тоже из Москвы. Начал работать уже 6,5 лет назад на проекте в Спорте.ру. Там по-прежнему, собственно говоря, и тружусь. И получилось так, что попал в итоге там на хоккей. Хотя, значит, должен был работать на футболе. Работал. И в начале прошлого года как раз под... так сказать, закрытие. Пришел на Sport.fm в основном в роли корреспондента, но во время там, чемпионата мира, пока у нас ребята разъехались по городам, получилось прокомментировать, по-моему, 2 матча. Ну, а на Радио ВОС у меня получилась первая трансляция. Как я в субботу узнал, переслушав ваш эфир в пятницу, была первая трансляция этого сезона «Спартак-Динамо». Угу. Меня тогда позвал Алексей Золин, спросив, что делаешь, не занят, не хочешь ли вообще попробовать. Ну и, в общем, вот так вот я и видимо, понравился, а может быть и невидимо, но и по итогу дорос до хоккейных трансляций. Ну, собственно, с хоккеем всегда был связан на протяжении вот этих вот 6,5 лет, поэтому тут перестроился, ну, довольно быстро.
Ну, про разницу в футбольных и хоккейных комментарных трансляций, извините, наверное, неправильное слово, мы поговорим чуть попозже, да? А сейчас давайте, коллеги, все-таки восстановим хронологию событий. Вот у нас на Радио ВОС, все вы, наверное, знаете, наши слушатели, о том, что, ну, наверняка хоть одну футбольную трансляцию слушал, тем более, что чемпионат мира мы освещали прям вообще очень, очень хорошо. И вот так получилось, что мы дошли еще и до хоккея. Игорь Владимирович, как так получилось? Почему вот решили с футбола еще и расшириться на хоккей?
Ну, мне кажется, это вполне себе очевидно, потому что, хотя и футбол наиболее популярная игра, но хоккей все-таки, ну, как мне кажется, для нашей страны должна была быть игра, вид спорта все-таки ближе по многим соображениям, да, и тут, когда появилась возможность вот устраивать трансляции с тифлокомментарием, ну, практически сразу были мысли о том, что замыкаться только на футболе не следует, вот, конечно же, нужно еще что-то, ну, а еще что-то, это, собственно, вот один из один, что называется, это хоккей, вот, все остальное, оно, мне кажется, с некоторым, ну, интерес к другим видам спорта среди нашей аудитории, он с некоторым таким отрывом находится. Вот. А футбол и хоккей, ну, впереди планеты всей. Как-то так. Ну, собственно, поэтому тут выбор, мне кажется, был очевиден.
Ну, вообще вопрос интересный, кстати. Вот для меня всегда был, что интереснее, футбол или хоккей для жителей России, потому что у нас часто говорят, что россияне больше любят хоккей. Но, судя по посещаемости...
Ну, статистика свидетельствует все-таки не в пользу хоккея.
Ты имеешь в виду родийную статистика?
Нет, мне кажется, вот по посещаемости и по
просмотрам. Да, вот мне тоже кажется, что по посещаемости.
К сожалению,
у нас футбол...
вот лично для меня, ну, я вот как раз из тех, кому хоккей гораздо интереснее.
Да, расскажи о том, как здесь все это организовано внутри. Вот я думаю, что нашим слушателям, может быть, было бы интересно узнать, что происходит в этот момент, когда они слышат прекрасные голоса комментаторов интершума. Вот это такое слово странное. Я, кстати, слово «интершум» тоже сам недавно узнал. Я раньше думал, что это называется просто звуком со стадиона.
Под другими словами, это так и называется.
Да, немножечко раскрой кухню. Что вот здесь происходит непосредственно вот именно в этой студии? Кстати, мы сейчас находимся именно в этой студии, из которой происходят трансляции. Что здесь происходит?
Ну, собственно, непосредственно во время трансляции здесь, как правило, работает комментатор, который работает в одиночестве. Ему никто не мешает. Я на время периода хоккейного или тайма футбольного из этой студии ухожу, или если кто-то другой ведущий на трансляции. Вот, то есть такая традиция. Вот. А, ну, собственно, за пультом звукорежиссер сидит неотлучно, дабы, ну, если какие-то проблемы вдруг, если возникают, то как можно скорее их ликвидировать. Ну, а предшествует этому, что, собственно, согласование с нашими коллегами, с теми, кто формирует этот сигнал, видеокартинку, аудио. Это наши коллеги телеканала Матч ТВ, ЗАО Синтера Медиа. Это те люди, которые распределяют эти сигналы между средствами массовой информации, это сигнал. Вот, собственно, и до начала трансляции тестирование происходит, проверяем, все ли приходит, все ли качественно. Вот, ну и, собственно, таким образом стартуем. Ну, а то, что в эфире происходит, люди уже слышат.
То есть вот. Это не трансляция там с первого канала, условно говоря.
Совершенно самостоятельный, сформированный исключительно для радио ВОС видео и аудиосигнал.
Все прям круто.
Все серьезно.
Со страшной силой. Да. Вячеслав Владимир, можете поделиться, отличается ли вот ваша работа здесь на Радио ВОС по вашим ощущениям внутренним, да, от того, что вы делаете обычно в плане комментирования? Или это все равно?
Нет, ну, в какой-то степени она немного отличается. Наверное, потому что здесь должен более подробно рассказать, да, ты должен, по сути, нарисовать перед слушателем картинку происходящего на площадке, при этом так, чтобы он эту картинку, ну, грубо говоря, там, мысленно, да, мог для себя также расписать и, по сути, понимать, что происходит на площадке. Поэтому, когда ты сидишь, да, и комментируешь там какой-то матч на телевидении, ты понимаешь, что зритель также видит картинку. Здесь ты понимаешь, что зритель может эту картинку не видеть, да, то есть ты пытаешься ему вот все это нарисовать и рассказать вот так, чтобы это было все подробно, ну и, соответственно, достаточно красиво.
Нет, ну, хорошо, вот смотрите, я так понимаю, что у вас есть у обоих опыт комментирования не только со студии, да, но и непосредственно на стадионе и на площадке. Uh-huh. Да, здесь все-таки стоит экран, да, он, насколько я понимаю, большой, вот я могу его даже вот до него дотянуться, до него своей вездесущей лапой. Он большой экран, но все равно вот повернуть там голову, посмотреть, куда полетел мяч, куда там полетела шайба, это сложнее. Причем, что я так понимаю, что визуально, да, хоккей комментировать сложнее, потому что шайба просто меньше, чем мяч. Да, и вот это вот, когда вам нужно смотреть в монитор, да, а при этом нужно рассказать все, это создает какое-то напряжение или нет?
Да, наверное, нет.
Ну, нет, я тут, наверное, не соглашусь.
Хотя мне казалось бы, что да.
Вот мне тоже казалось бы, что
нет,
да.
На самом деле, с монитором работать, особенно на хоккей, довольно сложно, просто потому что...
Событий много.
Нет, не то, что событий много. Понимаете,
ну, есть круг, такая, то он есть, сужен,
есть вот такая эти... вещь, как режиссер трансляции. И, по большому счету, да, там, для хоккея, ну, вот если мы говорим про далее, да, тифлокомментарий. Но, по сути, нужен там 2-3 камеры. И в основном они должны быть общими, да, чтобы все можно было... Чтобы можно было вообще понять, кто где находится и кто что делает. И когда ты находишься на стадионе, просто... Когда у нас ЦСКА «Витязь», да, по-моему, была одна из первых трансляций со стадиона. То есть вот я даже заметил, и, в принципе, там ребят сказали, что на самом деле намного мягче идет информация именно со стадиона, потому что ты не перебиваешься, ты не подстраиваешься так резко под картинку, которую меняют там за несколько там, сотен, десятков, тысяч километров от тебя. Но и вот здесь сложнее.
С одной стороны, да, я с тобой согласен. С другой стороны, опять же, понимаешь, вот ты правильно заметил очень интересную вещь. Работа на самой трансляции, работа бригады, да, телевизионной, да, которая показывает хоккей. Поэтому вот здесь, например, беря в расчет национальную хоккейную лигу, ну, показ там хоккея, он все-таки более глубокий. Он,
не сравнивай.
Он со всех точек зрения, да, такой более подача самого вот этого показа, она несколько другая. Поэтому, когда ты работаешь там под картинку, ты, то есть, ну, можешь какие-то нюансы, которые даже не видишь ты, работая комментатором на стадионе, ты эти нюансы можешь увидеть через эту картинку. И это создает такой дополнительный плюс, потому что ты, знаешь, как можешь переключиться с хоккея и рассказать, например, ну, там, я не знаю, какую-нибудь интересную историю, да, там, которая, может быть, даже к хоккею не имеет отношения, но она реально классная. То есть ты даешь зрителю дополнительно какую-то пищу для размышлений, и ему становится еще интереснее.
Но вот это интересный момент.
Да,
вот,
ты про телевизор.
Интересный момент лично для меня, например. То есть вы чувствуете разницу работы бригады
Телевизионных операторов,
на НХЛ и там КХЛ, например.
Ну да, она значительно отличается.
Да, я даже скажу, что на трансляциях там того же чемпионата мира и того же и той же КХЛ от матча к матчу в разную картинку собирают ребята.
Ну, самое большое, наверное, отличие – это показ. Потому что, опять же, вот были моменты в континентальной хоккейной лиге, да, их там достаточно много было. Там, условно говоря, какая-нибудь незасчитанная шайба, например. Или какой-то повтор момента, да, допустим, в национальной хоккейной лиге в этом году было много таких интересных событий, когда забрасывались шайбы, они засчитывались, а в итоге ты даже на картинке, вот настолько четкая и хорошая картинка, что, например, был, по-моему, матч, в котором как раз играл Сент-Луис и Сан-Хосе, когда шайба вылетела за пределы площадки, она ударилась в заградительную сетку и вылетела обратно в поле. И в этот момент игрок Сент-Луиса, который, перед которым, по сути, она вылетела, просто добил ее ворота. И там уже потом все там журналисты, а многие говорили, и вот весь стадион видел, как эта шайба вылетела, и кроме четырех человек, ну, он имел в виду арбитров, которые этого просто не заметили. Так вот, телевизионная картинка настолько хороша, что она позволяла это увидеть, что действительно шайба вылетела. Но тут уже, знаешь, как нюансы правил, да, потому как нельзя же просматривать эпизод, если у тебя шайба типа вылетела за пределы площадки, да, но при этом она вернулась в поле. Я понимаю, когда она там где-то за борт попала там, или в клюшку игрока, который сидел на скамейке запасных, да, там игра была остановлена. А здесь настолько это мгновенно произошло, что сразу никто не понял вообще, как это было. И кроме вратаря, который начал сигнализировать, но арбитры этот момент, не то, что они его без внимания оставили, но
они не могут
его пересмотреть.
Да, слушай, вот я небольшой специалист по операторскому искусству, но мне кажется, что вот такое, ну, очень сложно заснять, чтобы камера вот
количество камер смотрела
в тот момент, куда она залетела.
Я объясню. Количество камер, работающих на матчах НХЛ, их чуть больше, чем камеры, работающих на матчах континентальной хоккейной лиги.
Я бы еще вот что отметил. Мастерство людей за океаном...
Но они конкретно сидят на хоккее.
Не сравнится с нашими.
Вот я хотел этот непатриотичный вопрос задать, но Слава без меня на него ответил.
Да, но тут уже ничего не сделаешь. Слава действительно прав. Я согласен, то, что эти люди... У нас же как? У нас операторские там бригады могут работать на хоккее, там еще где-нибудь, да?
Да, да.
А здесь люди конкретно специализируются на хоккее. То есть они конкретно, можно даже сказать, примерно понимают вообще, куда может шайба полететь. Они как хоккеисты. Они уже все знают, какой, куда может быть отскок, да, где там может какой-то произойти момент, например, какой-то там, ну, забавный или интересный. Потому что бывает, часть игроков убегает в атаку, а вот два там завалились за воротами, и они начинают друг друга мутузить, да. И камеры в этот момент, они там квадратик маленький оставляют, обычно там в левом углу, в нижнем левом углу, и там показывают, идет атака, а вот эти двое там друг с другом там толкаются и пинаются. То есть это мастерство.
А вот подозреваю, что по этому поводу еще и, как это часто у них водится, еще и тонны учебников написаны.
Естественно.
Поэтому люди, собственно,
не просто,
так сказать, в полевых условиях этому обучаются.
А вот что касается чемпионата мира, там работу режиссеров, операторов вы бы скорее сравнили с качеством КХЛ или НХЛ?
Не, я думаю, все-таки ближе к национальной хоккейной лиге. Тут один есть нюанс интересный. Тут же еще надо учитывать площадку. В России, да, и равно как, ну, вот сейчас в Европе играли, в последнее время они чуть шире. А в НХЛ она чуть уже, да. И опять же мы говорили, что камер, количество камер, которые работают на матчах национальной хоккейной лиги, оно, в общем-то, превосходит. Но есть такие команды, как СКА, да, и в этом огромный плюс команды СКА. Они стремятся именно вот к такому показу. То есть они увеличили количество камер, работающих на стадионе. То есть они пытаются идти вот в ногу со временем.
То есть это прямо зависит во многом?
Ты знаешь, да, потому что, например, ведь был момент, когда не показывали, например, матчи с участием Череповецкой Северстали. Mm-hmm. По одной простой причине. Потому что у них был плохой свет, у них были плохие... у них было плохое качество картинки из-за того, что это было не в HD. И лига обязала клуб каким-то образом изыскать там средства и так далее для того, чтобы улучшить качество этой картинки. Но так как Северсталью руководит господин Мордашов, то, в общем-то, да, один из богатейших, скажем так, ну, как олигархами их сейчас называют, там, я не знаю, владельцев.
Да, просто людей России.
Да, людей России. Я бы даже сказал, не только России, между прочим, да.
Я думаю, так я сказал, не просто людей.
Ну, потому что состояние Мордашова оценивается там более чем в 17 миллиардов долларов.
Ну, не только Россия, а дело в том, что, как обычно, у нас, к сожалению, все, что движется, как правило, движется только на энтузиазме отдельных людей, ну или там групп людей.
Да нет, ну просто...
Роль личности в истории.
Даже к вопросу там, да, о том, как показывают в континентальной хоккейной лиге. По-моему, первый матч ЦСКА «Авангард» в серии, мы как раз его здесь из студии комментировали. Все нормально, там первая основная камера, какие-то, значит, пятый-десятый крупники. И вдруг посреди вообще всего мероприятия, по-моему, это был именно арене ЦСКА, включается камера «Паук», которая летает на четырех тросах. Причем включилась она не с той стороны, с которой стоит первая камера. И тут, признаюсь честно, я начал плыть. Потому что резко поменялось, да, соответственно.
А она что показывает конкретно?
Она показывала. Нет, она показывала площадку. То есть, прям вот они со вбрасывания начали там показывать площадку. Но из-за того, что камера висит в воздухе, плюс ко всему, они сдвинули немножко к противоположному от первой камеры борту. Соответственно, то есть, если у тебя там, да, левый борт и правый борт для одной команды все время был в одном и том же месте, то когда они включили, по сути, с обратной камеры, то у тебя все поменялось. Вот. И как бы это немножко, конечно, мешало.
Да,
Потом в четвертом матче все нормально.
У меня, кстати, вот по этому поводу есть дополнительный вопрос. Как раз мы с Игорем это обсуждали недавно в другом эфире. Вот эта вот терминология по правый ближний, дальний борт.
Дальний
борт. Это вы придумали эту историю?
Да нет,
мы с Вячеславом придумали,
я думаю, тут Володь не даст соврать. Это вообще очень давняя история, по-моему.
Я такого раньше никогда не слышал в комментарии. Обычно используют фланги, да, по направлению атаки, условно
говоря. А я наоборот очень часто как-то слышал, был дальний, более ближний.
Не, мне, например, это уже зависит, наверное, от комментатора в том числе. Например, мне проще говорить, там, левый фланг, там, правый фланг атака, да, там, по правому борту вошли, по левому борту входят, ну, вот как там в зону, да, или выходят из зоны. Мне как-то так проще.
Просто я
как-то
поясню,
на
это
не заострял внимание, честно скажу.
Да, поясню для наших слушателей, которые, может быть, ну, не имели возможности видеть визуально, да, площадку, то телевизионщики, как правило, общие все планы показывают только с одной стороны площадки. И получается, что один борт всегда ближний, другой борт всегда дальний.
Ну, практически всегда.
Да, практически всегда. Но эта история, она просто не сработает на стадионе, если комментировать вот прям непосредственно на стадионе, да, тифлокомментатор работает, потому что зрители могут сидеть в разных местах стадиона.
Поэтому зрители должны сидеть там, где сидит комментатор.
Это мы, кстати, с Игорем в субботу обсуждали, когда мы с Игорем же обсуждали ваш пятничный эфир, который я переслушал в записи.
Обычно рядом с комментатором сидят, во всяком случае, на открытии арены, арене такая история, обычно рядом с комментатором сидят какие-то странные люди, которые ругаются матом, все время чем-то стучат.
Хорошо, что там не играют в хоккей на открытии арены.
Да, ну я не знаю, хорошо, что там не играют в хоккей.
Ну вот зимой надо сыграть матч на открытом воздухе.
Ага, а потом газон перекладывают.
Да, ну... По-всякому бывает.
Ну, знаешь, как, например, если это, конечно, по-умному, то можно сделать все так, и газон перекладывать не надо будет.
Где по-умному, Володь?
Да, ну, друзья, давайте все-таки мы от газона вернемся к теме тифлокомментирования, и сделаем мы это после небольшой паузы рекламной, анонсной на Радио ВОС.
Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио ВОС. Мы работаем для вас.
Вы слушаете повтор программы. 60 минут вне игры. На Радио ВОС.
Друзья, мы сегодня говорим с вами о тифлокомментирование хоккея. И делаем мы это, рассматривая пример недавно прошедшего чемпионата мира по хоккею, трансляции которого вы могли слышать на Радио ВОС. А кто не слышал, кстати, могут скачать их в нашем архиве. Особенно интересно, если вы не знаете счет. Я иногда так делаю, переслушиваю какую-нибудь трансляцию. Если я счет не знаю, то можно и в записи. Присоединяйтесь к нашей беседе 8-800-700-16-45, skype-radio.voz. Задавайте вопросы нашим сегодняшним гостям, Вячеславу Илюшину, Владимиру Дегтяреву и Игорь Роговских. Ну, Игорь, конечно, не гость у нас. Игорь тут человек,
гость эфира
который здесь живет фактически вот в этой студии. Так что, ну, Игорю тоже можете вопросы задавать, а мне не надо, потому что вопросы здесь задаю сегодня я. Друзья, и давайте продолжим тему тифлокомментирования. Вот мне еще какой вопрос интересен. Тоже мы с Игорем, кстати, обсуждали это как-то кулуарно. Вот есть у меня такое ощущение, опять же, что хоккей тифлокомментировать сложнее, чем футбол. Ну, просто потому, что у футболистов понятно, кто там куда бежит, кто это есть, потому что они это делают с непокрытой головой, с открытыми широкими лицами и улыбками, а хоккеисты, они же как средневековые рыцари, там, нахлобучены всякой амуницией, и только номер можно посмотреть, наверное. Как справляетесь вы с этой задачей, или это вообще не проблема?
Так, ну тут, видимо, в сравнении с футболом-то мне, да, наверное, отвечать?
Да нет.
Я не знаю, Владимир комментирует у нас футбол?
Нет, футбол я комментировал когда-то, будучи еще на Радио Спорт, да, как-то было дело, но мне... И я так еще даже потом футбольным комментатором сказал: слушайте, парни, ну вы вообще на футболе можно отдыхать, да. Потому что мячик забросил, куда-то пошел с ним, ну, в общем,
вот это... Мне показалось, это... тоже здесь ключевой момент не в том, что хоккеисты в амуниции, а в том, что футболисты бегают медленнее, чем хоккеисты.
Ну, по сути...
Смотря какие футболисты.
Нет, в любом случае...
Кажется,
по сути, на футбольном поле не так много всего сразу происходит, да, потому что, например, в хоккее...
Ну, побольше будет.
Ну, да, в хоккее у тебя есть сразу там какой-то силовой прием, и кто-то кого-то опрокинул, кто-то у кого-то отобрал шайбу, побежал с ней вперед, успел бросить, она отскочила там от борта, перелетела, и уже обратная атака. То в футболе же, собственно, понятно, этого так не может быть, да? То есть в любом случае у тебя там надо дойти до одних ворот, там, добежать или дойти.
Ну, нас дойти, если мы про Россию говорим.
Да.
Ну, я бы с вами поспорил, кстати, Владимир, вы послушайте комментарии вот Романа Мазурова или Дмитрия Ерунца, футбола.
Не, я скажу так. Да. Вот,
там больше эмоций.
Нет, там эмоций-то понятно. Для
Вячеслава Илюшина.
Кстати, да.
Игорь. Я скажу так. Вот не так давно, да, мы с Казахстаном играли где-то то ли до этого, то ли после этого. Была у меня хоккейная трансляция. И, честно признаюсь, я минут 10, наверное, матча Казахстан-Россия просто пытался себя немножко замедлить, потому что...
Подстроиться под темп.
Да, потому что ты как бы уже привыкаешь работать на хоккей, и ты понимаешь, что у тебя все должно быть быстро, а тут почему-то все очень медленно. И из-за этого ты начинаешь немножко зависать, немножко глупостей всяких выдавать и так далее и тому подобное.
Вот, и, поэтому... и сомневаться, не плывет ли у тебя картинка, незамедленная ли
это
видео.
Да, незамедленная ли картинка, но я уже не говорю о том, чтобы не оговориться там, да, тайм-период, мяч-шайба.
Ну, это мелочь.
Вот, и так далее. Нет, на самом деле футбол, вот если мы про тифлокомментарий говорим по сравнению с хоккеем, намного легче.
Ну вот по этой причине, да, по которой я говорил, что футболисты более узнаваемы.
Нет, с точки зрения...
Или с точки зрения скорости, исключительно.
Исключительно с точки зрения скорости футболистов.
Слушайте, а как вы понимаете, кто там кто, вот, из хоккеистов? Они же все там в этих вот шлемах, своих визорах.
Номера.
А номера, не всегда же видно номер.
Номера, если, да, там, Овечкин, не знаю, там, Ковальчук, Малкин, да, по посадке можно.
Не, ну, если да, если...
Ну, в общем, нет, там, на самом деле, посадка, коньки, хват клюшки, визор тот же можно.
Ну, да, каждый игрок... В принципе, ты его, по сути, уже понимаешь, кто это так приблизительно.
Ну, там антил, как получишь шайбу, ну...
Ну да, это же понятно, что это антил, да.
Ты же не пропустишь этот
или
двухметровый...
Или наш Никита Задоров там.
Или
например.
Наш Задоров. Или там с Дэн Ахарака, если
ну,
вдруг
да, то есть ты уже понимаешь, что примерно
да,
кто
ты,
чего.
Ты представляешь их себе по габаритам, и как бы плюс-минус на этом и справляешься. Единственное, что да, я почему-то очень часто путал Овечкина с Орловым... Ну, в основном
из-за
номера. Не, из-за номера.
За номер, да.
Вот. А,
восьмой и девятый. Да,
да. Там просто принт соответствующий на свитере. То есть в движении, плюс еще если под углом, то это все, это пиши пропало. А так-то, ну там, понятное дело, что все равно...
По шнуркам.
Да, но понимаешь, у тебя же все равно... Ты сначала обращаешь внимание на номер, а потом ты там уже где-то пытаешься шнурки да, высмотреть.
Ну да.
Окей, с этим понятно. Хорошо. Ну, вот еще мне что интересно. Владимир у нас выступал не только в роли тифлокомментатора во время чемпионата мира, но и в роли такого хоккей-гуру, да, хоккейного эксперта. И вот мне что интересно. Вот с одной стороны...
По-моему, ни одной трансляции, Володь, мы не пропустили. Все,
по-моему,
все
да, 13
мы...
Вы пропустили там, где был Владимир Дегтярев в качестве тифлокомментатора.
Он был два в одном сразу.
Так вот, с одной стороны, вроде как... Проще, ну что там, комментировать, да, смотришь, что происходит, и рассказываешь. А с другой стороны, свое мнение прекрасное тоже сказать, может быть, легче. Вот вам, в какой позиции вам, Владимир, находится комфортней? В позиции аналитика или в позиции комментатора?
С одной стороны, есть такой известный достаточно комментатор Дон Черри, который в свое время сказал, не надо дружить с хоккеистами. Почему? Он говорит, потому что, когда они начнут плохо играть, тебе придется их критиковать. А ты же с ними дружишь, а поэтому их ругать нельзя совершенно, да? Ну, как, ты же не будешь друга так сильно ругать-то. С одной стороны, да, ну, как понимаешь, ты общаешься со многими хоккеистами, там, ну, и там после игры там иногда бываешь, да, вот там спрашиваешь, Серег, что-то как ты так сегодня сыграл? Да он такой, да я и сам не знаю. Ну, как-то вот, да. Но, с другой стороны, в принципе, вот общаясь, опять же, там, с хоккеистами, с тренерами, ты начинаешь видеть и понимать игру немножко с другой стороны. То есть, вот со стороны не просто там болельщик, который пришел на стадион, там, посмотрел, как они играют, вот там, красиво, или, знаешь, я вот, мне иногда, знаешь, это такая позиция, они показывали красивый хоккей, а эти, значит, показывали там какой-то некрасивый, что ли, хоккей. Ну, это вот в плане с Воробьем, да. И у нас, понимаешь, какая ситуация? У нас там вот обозреватель хоккейный там будет, ну, любой вообще вообще спортивный, там аналитик или эксперт, он все время находится под прессом того, что его могут за что-либо отстранить там от работы, потому что он покритиковал. То есть у нас критика воспринимается не как критика, да, допустим, парни, ну вы сегодня реально плохо сыграли. Ну, сборная России против Финляндии сыграла же плохо, плохо. А и когда Воробьев выходит и говорит, что мы там не будем играть вот как финны, показывать вот этот какой-то скучный, некрасивый хоккей, да кому это нафиг надо? Скучный он там был или некрасивый?
На эту он тему... принес результат.
Да, на эту тему высказался очень здорово Захаркин. Финны играли в современный хоккей. Финны показали в этом хоккее, да, в своем хоккее, они показали, как надо было играть против конкретном матче против сборной России. Вот просто взять конкретный матч. Мы также с Игорем об этом говорили. Да, я сразу сказал, что это полностью тренерское поражение, потому что тренер должен был донести до игроков то, как они должны были играть. Это критика, но это же справедливая критика. Я же не придумал там и не сказал, что Воробьев там, да, нигде не учился, и он плохой тренер. Мы же не об этом говорили. Мы говорили про конкретно взятый матч. С одной стороны, знаешь, вот быть аналитиком, оно интересно. Ты пытаешься разобраться.
Но не безопасно, я так понял.
Да, а почему так произошло? С другой стороны, комментатором быть проще. Ты пришел, ты подготовился к матчу, ты для себя там, ну, какие-то отметки сделал, что если будет там возможность рассказать там то-то, 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 или вспомнить какой-то там веселый или какой-то интересный случай, и на этом для тебя работа, по сути, там закончилась, да? Все, ты отработал. А у аналитика там, да, эксперта, ты должен отсмотреть, понять, а почему так произошло? Там какой-то, может быть, что-то этому предшествовало. Почему сыграли в этом эпизоде вот так вот, например. Ну, то есть много-много-много всяких нюансов.
Мне кажется, сейчас, да, Паш, да, мне кажется, давай, что комментировать игру, будучи аналитиком, гораздо, как бы это сказать, интереснее, что ли, гораздо...
Вот это, в этом есть опасность, мне кажется, да, есть, потому что очень многие комментаторы,
аналитику,
они
мы
начинают...
Помним,
да,
такие примеры у нас
у меня,
в эфире.
У меня,
да,
есть прям вот, я маленький стоп сделаю, я когда провожу обучение тифлокомментаторов, у меня есть ролик такой, который я показываю, но вот когда мы еще разговариваем о том, чем отличается комментарий обычно спортивный от тифлокомментария, у меня прям есть ролик, он длится 19 минут. Это матч сборной России со сборной Англии. Играет один из давнишних матчей.
Это там, где Павлюченко 2 забил?
Да, и там, где Павлюченко 2 забил. Но там комментатор, не будем называть его фамилию, 19 минут говорит что-то, и я потом спрашиваю вот тех, кто обучается, я их спрашиваю,
это
что...
ТВ-трансляция, да?
Да, это ТВ-трансляция. Что вы поняли о том, что происходило на поле в этот момент?
Ничего, да?
Вообще ничего. То есть 19 минут он вообще не говорит о том, что было на поле, причем это комментатор Первого канала.
Ну, кстати говоря, вот вспоминаю более близкий пример. Это, по-моему, это уже финал, вот шел вот эта финальная серия, а может быть, это в какой-то конференции, сейчас уже не вспомню, но, в общем, это вот нынешний чемпионат наш хоккейный, и, соответственно, тоже телевизионная трансляция. СКА, ЦСКА, по-моему, это матч. Раз один из матчей был. И тоже ТВ-трансляция. То есть там комментаторы, опять же, не будем называть их фамилии, они вдвоем комментировали. Они уже дошли. Черт знает до чего. Они просто стали рассуждать, а что будет, если будут судить роботы встречу? А что будет, если судить будут и играть будут роботы?
А вот для этого есть. А вот для этого есть режиссер трансляции, который должен людей вернуть, ну, грубо говоря, так обратно, ну, на,
да,
землю.
Отчасти простительно для ТВ, да,
на
потому
самом
что
деле,
зрители
вот
все-таки, ну, там,
на упоминаемой видят, нами радиостанции равно сегодня, вот, почившей Sport.fm, такого добра тоже было довольно много, да, ну, я предлагаю сейчас эту тему не поднимать, да, а поднять другую тему, и все-таки, вот, Игорь, мне кажется, стоит назвать вот те фамилии, которые у нас еще были, комментировали чемпионат мира по хоккею. Понятно, что Вячеслав и Владимир у нас большее количество матчей, да, сделали?
Слава наибольшее количество матчей откомментировал. Виталий Павлов, Коль Чегорский, вот они по два матча отработали. Алексей Золин, даже Александр Сафронов попробовал себя в роли комментатора хоккейных матчей. Вот, по-моему.
Да, вот у нас содружество наших тифлокомментаторов растет. Всем мы им говорим, конечно, огромное спасибо за тот праздник хоккея, который они нам подарили. А как было со слушателями во время трансляции чемпионата мира? Были ли наши слушатели активны? Понятно, что те, кто слушает Радио ВОС, они не видят нашего этого монитора со статистикой. Но, может быть, ты какие-то сможешь раскрыть карты?
Ну, давай все познается в сравнении, как известно, да, и хочу сказать, что некоторые, ну, здесь вот с чемпионатом, например, мира, если сравнить, все-таки это было выдающееся событие, да, у нас в стране, и а чемпионат мира по хоккею, он все-таки в этом году был не у нас в стране, и тем не менее интерес к этому был вот сравнимый с чемпионатом по футболу 2018, и статистика была в некоторых ситуациях даже получше. Вот. Но здесь, конечно, играет роль то, что мы транслировали все-таки в основном игры с участием нашей сборной. Что касается группового этапа, это исключительно были игры сборной России. Ну, а на этапе плей-офф это там уже, собственно, вот за исключением только двух, что там, этих четвертьфиналов параллельных мы, разумеется, четыре трансляции нам было не поднять, да, тем более, что они одновременно.
Ну, естественно.
Парами проходили параллельно.
Второй канал открывать.
Да. Вот. Так что хочу сказать, что интерес был серьезный, и в общей сложности, так я прикидываю, то есть это где-то пара тысяч человек.
Какой матч был самым популярным у нас?
Сейчас я тебе скажу. Самый популярный был Россия-Финляндия.
Россия-Финляндия, да. Надо
вот, ну и рядышком, конечно, Россия-Чехия.
Ну, вот, за бронзу. Вот, кстати, по загрузкам, я сейчас что-то зашел.
Ну, по загрузкам
Швеция-Россия, кстати,
Швеция-Россия, да, и
Россия-Италия.
Россия-Италия, да.
Россия-Италия. Ну, Россия-Италия был прекрасный матч. Прекрасно. Это мы показали вот само мнение хоккеистов сборной России.
Да нет, ну, два рекорда чемпионата и оба с участием сборной России. Самый крупный счет и минимальный счет. Вот 10-0 и 0-1. И все с участием сборной России. Так что все в порядке. Все нормально.
Да. Друзья, у нас осталось прям совсем уже немного времени. Уважаемые слушатели, 8-800-700-16-45. Это наш телефон. Есть еще skype-radio.voz. Вы можете по ним звонить.
Да мы и так уже все рассказываем.
И по тому, и по другому. Ну да, ну может какой-нибудь каверный вопрос к Вячеславу задать кто-нибудь хочет.
Исключительно Вячеславу.
Что-нибудь из личной жизни его что-то узнать, может быть, кто-то хочет. Какая-нибудь очаровательная наша слушательница, я не знаю. Так что звоните, друзья, у вас осталось совсем немного для этого времени, а мы давайте вот эти оставшиеся несколько минут, у нас уже прям совсем немного времени осталось, посвятим моей любимой теме. Расскажите...
Неужели футбол?
Да, скажите... Нет, футбол — это, скажем, Спартак. Скажите, давайте вот о чем поговорим, да? Про тифлокомментарии все понятно, но хотелось бы вот ваше мнение услышать, ваше экспертное, профессиональное мнение. Почему третье место, а не первое?
Ну что, давай хором. Илья Петрович Воробьев?
Ну, на самом деле, да.
Больше причин третьему месту нет.
Ну, тут не только Воробьев, хотя Воробьев здесь уже отталкивался от того состава, да, с которым он играл. И у меня тут сейчас возникает вопрос, да, вот мы же много говорили. А как вообще формировался состав сборной, да, под какие цели и задачи брался конкретно взятый игрок? Да, вот, например, у меня очень большие сомнения были по Ковальчуку, это первое. Все хорошо, Ковальчук — это здорово, но что на этом чемпионате мира, например, показал Илья Ковальчук? По сути, кроме реализованного буллита в ворота сборной Чехии, да, ну, мы же ничего не увидели. И у меня такое ощущение складывалось, что Ковальчука позвали, знаете, как это у нас в последнее время в сборной такое бывает, на фарт. Ну, там Олимпийские игры же выиграли.
Талисман. Все же от звезд ничего не увидели.
Я вообще скажу, что меня этот состав... Я об этом, в принципе, говорил, да, когда общались, что мне этот состав вообще не очень нравится с той точки зрения, что мы опять почему-то на чемпионат мира пытаемся приехать, значит, со своими там Овечкиными, Ковальчуками, на которых мы ездим уже, я не знаю, сколько, почти лет 20 скоро мы на них ездим.
Ну, скоро, да, скоро они завершат карьеру уже.
И при этом, да, мы не вызываем вполне себе боевую молодежь. Ну, вот уж извините, да, в Красную армию, Володь, не даст соврать, я думаю, что там нашлись бы пару желающих. Я не говорю, что весь состав должен быть из там игроков условной молодежной хоккейной лиги или там высшей хоккейной лиги, или там даже континентальной хоккейной лиги. Но вот у нас кто не поехал? Акулов у нас не поехал. Почему Акулов не поехал?
Ну, это вопрос к тренеру. Вот. Они формировали состав.
Сезон-то он провел неплохой, да? Вот. А почему вот для меня не поехал? Почему Слепец не поехал?
Какая хорошая фамилия.
Он что, он так плохо провел сезон в Локомотиве, Лока и
тут, понимаешь, какая
сборной?
Ситуация? Тут вот очень здорово
вот,
на эту
вот
тему...
От этого как бы
очень все... здорово на эту тему высказался Игорь Владимирович Захаркин в свое время, да, который работал со сборной. Он же прекрасно сказал фразу. И я готов... Я об этом говорю уже не первый год. То есть мы тут возвращаемся к детскому хоккею. У нас талантливых ребят всегда было много, и они есть. Но они я есть. Хочу сказать тут одну вещь. И Захаркин, вот наконец-то, я думаю, наконец-то я нашел человека, который меня поддержал. Что мы делаем в последнее время? Мы выгребаем талантливых ребят. То есть у нас тренеры, в первую очередь, выгребают талантливых ребят. А дальше они берут ребят, там приглашают, которые будут приносить тренеру деньги. Ну, там не они, естественно, а родители, там подкатки и так далее. Это такая глубокая тема. И Захаркин сказал, мы не растим, да, и мы не выращиваем вот их, как там в Канаде и как сейчас в Финляндии это делают. А мы выезжаем за счет именно вот талантливых ребят. Понятно, что воспитать Кучерова с Гусевым всегда проще.
Да и то последнее время выехать не можем. Вот в чем проблема-то.
Вот о чем и речь. Вот о чем и речь.
Я, честно говоря, не очень разбираюсь в хоккее. Это не мой любимый вид спорта.
Вот о чем и речь.
Те пять футболистов, чуть не сказал, пять хоккеистов, фамилии которых я знаю.
У нас и футболисты хорошие.
Да, знаю, бывает. Они почему-то ничего не забили. Слушайте, но у меня вот какой вот в связи такой пламенная такая речь была, да, сейчас у Владимира и у Вячеслава. У меня родился такой вопрос. А что чувствует комментатор, который, по большому счету, должен сохранять нейтралитет? Ну, понятно, что когда сборная России играет, можно его немножко не сохранять, но, тем не менее, все-таки комментатор, он на работе находится. Что чувствует комментатор, когда своя родная сборная играет как с чехами? Или как с финнами.
Вот у меня как раз у Славы попался вот матч с Финляндией.
В плане эмоций.
Да, а у меня был матч против сборной Чехии, который, по сути, мы тоже проигрывали. Да? Слава богу, у нас вытащили вот эти вот буллиты.
Василевский.
И Василевский, да. И ты понимаешь, что, понятно, ты вот, опять же, знаешь, что у меня есть такая, она немножко... видимо, с Евроспорта, потому что на Евроспорте мы не только комментировали национальную хоккейную лигу, мы комментировали там Универсиаду и, соответственно, Олимпийские игры. А ты же комментируешь Универсиаду, Олимпийские игры не на территорию России, то есть ты комментируешь ее практически на СНГ, да, на страны. И там есть такое всегда одно требование. Сборную России ты там не можешь называть там наши спортсмены, наши хоккеисты. Ты должен, по сути, там быть нейтральным. И ты в душе, конечно же, переживаешь, ты понимаешь, что... И тебе хочется даже крикнуть, ребята, что вы вообще делаете на площадке? Ну да, что происходит? Но ты все равно должен соблюдать этот некий нейтралитет, да? Понятно, что ты болеешь за сборную. Понятно, что ты болеешь за сборную, что ты переживаешь. Но, с другой стороны, ты должен в этом отношении быть, ну, скажем так, не все там, шеф, все пропало, гипс снимает, клиент уезжает, да? То есть все, жизнь на этом закончилась. Нет, ты должен, ну, какой-то некий оптимизм оптимизм же должен нести, да, не, все-таки?
Ну, конечно, но я скажу так, я вот за 6 лет в Sport.ru, что я там комментирую, у меня как-то так получилось, что вот эта какая-то, да, там, ура Россия, там, или ура моя любимая команда,
оно
ушло. Оно просто уходит, потому что, ну, во-первых, ты понимаешь, что ты не для одних, да, поклонников там той или иной команды комментируешь.
Вот, ты просто понимаешь, что ты работаешь для достаточно большой аудитории.
Да, плюс ко всему, ну, как бы, ну, зачем перегибать палку?
Это вот как вот сейчас говорят, был такой достаточно интересный случай.
Вот, журналистская этика. Вот, ну, даже не... Или комментаторская.
Даже не, может быть, да, так вот сейчас там все говорят, вот сейчас в финале играет Сент-Луис там, а в Сент-Луисе играет Владимир Тарасенко, и поэтому вся Россия там, она должна поддерживать Владимира Тарасенко и, ну, болеть за него, чтобы он там выиграл Кубок Стэнли.
А Барбашова-то ты забыл?
Ну, я имею в виду, там, ну, все же...
Никто из вас...
Первые же все очередь говорят про Тарасенко, а не про Барбашова.
Потому что Барбашова не было.
Никто из вас не комментировал в 2010 году Россию-Канаду?
Я комментировал.
Да?
Да,
я комментировал. А я был маленький.
Я комментировал этот... Вообще, мне в жизни повезло, я очень много комментировал, да, будучи работая на радио и на телевидении, я и финалы комментировал, и вот эти знаковые, так скажем, матчи, и я комментировал тот злополучный матч, работал на радио, началась трансляция в 3 часа ночи, и мы ее все ждали, и болельщики звонили... Было очень много разговоров. Игорь, ты что-то хочешь добавить?
Не-не, я слушаю.
Вот. И вот я комментирую этот матч, и все как бы начинается-то вроде неплохо, но потом одна шайба, вторая шайба, там 3-0 счет становится, и вдруг вот эта шайба, Калинин, по-моему, ее забрасывает, там 3-1 становится счет, и ты вот сейчас как-то начинаешь там, ну и болельщиков приободрил там, да, и сам вроде, и вдруг счет становится 4-1, 5-1, но...
Все ждали повторение сказки 2008 года.
Я просто к тому, что этот чемпионат мира еще был. Ничего. Друзья, у нас прям немного времени осталось. Да. Да? Давайте прям пару слов о перспективах. Вот на следующий чемпионат мира, который будет проходить с тифлокомментированием на радио ВОС, и мы будем тифлокомментировать, я думаю, уже 20 матчей как минимум.
Как давайте думаете, чемпионат.
Какие... А там некоторые матчи просто одновременно идут. Какие перспективы у наших хоккеистов на следующий год, как вы думаете?
Все зависит от состава.
Во-первых, тут опять же, смотрите...
Я бы сказал, все зависит от тренерского штаба.
Ну, смотрите, какая ситуация. Состава, следующий чемпионат мира, он начнется 8 мая. Ну, по сути, равно как и этот. Ну, 10-го, а здесь 8-го. Он начинается 8 мая. Это значит, что у нас опять к этому времени может достаточно большое количество игроков из НХЛ освободиться. Я скажу сейчас такую достаточно интересную вещь. Вот мы же там все ругаем, там Овечкин, Малкин, ах, они вот там в НХЛ забрасывает много шайб. Но посмотрите, какая ситуация. Допустим, вот есть один из самых сильных игроков у канадцев, Сидни Кросби. Он отказался. Его приглашали, но он отказался. Да, он не поехал на чемпионат мира. Но я думаю, что играя за Канаду на чемпионате мира, все бы наоборот этому обрадовались, потому что это сильнейший игрок. Так же и здесь. Овечкин, Малкин, Кучеров, да, это сильнейшие игроки не в России, это сильнейшие вообще в мире игроки. И когда они приезжают, это всегда здорово. И, на мой взгляд, как раз-таки не то, чтобы их там ругать нельзя. Ты просто должен, тренер, оценивать их состояние. Тренер должен найти им какое-то определенное место.
Как таким ресурсом,
да, как этим пользоваться. Поэтому, в принципе, я думаю, что и следующий чемпионат мира при таком раскладе, в общем-то, должен получиться достаточно интересным и веселым. На мой взгляд.
Главное, чтобы он получился
золотым. Ну вот, к сожалению, интересный. Да, получается уже что? 5 лет мы без золотых медалей, но вот 6-й год, может быть, пора брать уже золото.
Пусть состав нормально соберут.
Состав соберут. Главное, чтобы вот опять же мы
сейчас... Чтобы вот как в этом году просто не получилось.
Да,
я вот к чему.
Друзья, мы у нас столько все много надеемся, тем... что не получится у нас, как в этом году. Точнее, получится лучше, чем в этом году. Мы все в это верим. И с большим удовольствием, нетерпением будем ждать этого чемпионата и вас в студии Радио ВОС. А сейчас наше время уже, к сожалению, такого интересного разговора подошло к концу. Благодарности Иван Черенев, Ольга Лапушкина обеспечили сегодня этот эфир. Гости наши сегодняшние — Вячеслав Илюшин, Владимир Дегтярев, Игорь Роговских. Меня зовут Павел Обюх, я его для вас провел. До встречи на следующем эфире, тоже поговорим что-нибудь интересненькое. Скоро у нас футбол, следите за нашими анонсами, следите за трансляциями на Радио ВОС. Любите спорт, всем пока!
Вы слушали программу «60 минут вне игры».